Начнем со второй, заключительной части беседы Владимира Абаринова с историками Борисом Соколовым и Игорем Петровым о событиях во Львове в первых числах июля 1941 года, в которой участники пытаются ответить на вопрос, принимал ли украинский батальон «Нахтигаль» участие в уничтожении еврейского населения Львова.
В 1959 году Советский Союз совместно с Восточной Германией начал пропагандистскую кампанию против министра ФРГ по делам беженцев Теодора Оберлендера, который в 1941 году был офицером вермахта и политическим руководителем батальона «Нахтигаль». Ему, как и всему батальону, Москва вменяла участие в массовых убийствах львовских евреев. В ГДР состоялся судебный процесс, на котором Оберлендер был заочно приговорен к пожизненному заключению. В Гааге для расследования львовских событий была создана международная комиссия. Игорь, насколько я понимаю, вы относитесь к ее выводам скептически.
Выводам этой комиссии доверять можно примерно столь же, сколько выводам как раз вот ГДРовского суда. Комиссия, она не была независимой, она получала деньги. С самого начала секретарь этой комиссии Йоп Цварт, голландец, который действительно сидел в Заксенхаузене, действительно его преследовали нацисты, и там именно в Заксенхаузене он познакомился с украинскими националистами, и в первой же своей статье он вспомнил, что тогда Хрущев на Украине возглавлял коммунистов и сразу же попытался обвинить Хрущева в расстреле, соответственно, заключенных в тюрьмах. После этого на него обратили внимание. И вот финансирование, которое он получил, теперь это известно, с одной стороны, от немецкого правительства, которое, конечно, своего министра старалось защищать как можно менее неофициально, то есть из не вполне очевидных источников это финансирование шло. И второй источник финансирования был так называемый антибольшевистский блок наций, который как раз возглавлял Ярослав Стецко, бывший видный деятель ОУНБ. И понятно, что представленная в книге версия, вот книга, которую эта комиссия выпущена, она передо мной лежит, понятно, что представленная в этой книге версия, она более или менее соответствует тому, что хотел видеть в ней Стецко и что хотел видеть в ней сам Оберлендер. Стецко тут цитируется, по-моему, многие-многие страницы. И вот тоже, что интересно, и тут мы перейдем сразу к вопросу УПА и евреи. На странице 35 в этой книжке опубликована впервые, насколько я знаю, на немецком языке, опубликована такая большая статья, которая называется «За мою жизнь я благодарю УПА», написанная якобы еврейской медсестрой, которая тоже сражалась в УПА, Стеллой Кренцбах. И вот она рассказывает про то, что УПА была абсолютно не антисемитски настроенной, что множество было врачей-евреев и так далее и тому подобное. Вот проблема только в том, что, как выяснилось, в принципе, еще в конце 60-х, сейчас я это дело еще раз перепроверил собственными исследованиями, никакой Стеллы Кренцбах никогда не существовало. Тут, конечно, уместно задать вопрос, зачем, если были настоящие врачи и настоящие евреи, которые сотрудничали с УПА, зачем выдумывать каких-то, значит, вот фальшивых.
Борис, вы верите в то, что Гаагская комиссия была необъективна, грубо говоря, была попросту подкуплена?
Все-таки в комиссию Берлендера входили убежденные антифашисты. Я как-то не очень верю, что их так запросто могло подкупить германское правительство. Финансирование само по себе не опровергает выводов комиссии.
Так что же показали эти свидетели? Что произошло после того, как в трех львовских тюрьмах были обнаружены трупы заключенных, расстрелянных НКВД перед уходом из города?
Когда трупы в тюрьмах были обнаружены, то начался сначала спонтанные антиеврейские акции, а потом они приобрели как будто такой срежиссированный характер. Внезапно появившиеся на улицах, как из-под земли, есть такие свидетельства, выросли люди с желто-голубыми повязками, они начали сгонять евреев именно к тюрьмам. И там, в тюрьмах, их заставляли, ну, над ними издевались в первую очередь, а также их заставляли, собственно, вести работу по разборке вот этих самых трупов, оставшихся после советских расстрелов. Некоторые евреи, им посчастливилось остаться в живых после этой истории, и именно они как раз рассказывали перед боннским прокурором о своих воспоминаниях об этом. И вот, например, Абрахам Гольдберг рассказывает, что видел немецких солдат, приблизительно отделение под командой одного из офицеров. Они были в униформе вермахта, однако между собой и с евреями, они говорили исключительно по-украински. И вот другое свидетельство, также свидетеля по фамилии Грюнбарт. После того, как мы справились с разбором гор трупов, нас заставили долго бегать по внутреннему двору, при этом мы должны были держать руки над головой. Во время бега, а может быть сразу после него, я услышал немецкую команду «Шпицрутинам». Насколько я помню, эта команда была отдана кем-то из группы немецких военнослужащих, стоявших несколько в стороне от общей могилы и наблюдавших за нами все время. Группа состояла из 5 или 6 человек. Это были офицеры. По этому немецкому приказу украинские солдаты построились в 2 шпалеры и выставили штыки. Через эти шпалеры должны были пройти все находившиеся во дворе тюрьмы евреи, при этом украинские солдаты били и кололи их. Я не был в числе первых, которые должны были пройти через шпалеры, чистая случайность. Первые евреи, которые должны были пройти, почти все были заколоты штыками. Есть и другие свидетельства о том, что украинские солдаты в форме вермахта и говорящие по-украински участвовали в акциях против евреев. Именно поэтому Боннская прокуратура, которая не нашла доказательств виновности самого Оберлендера, он действительно не отдавал такого приказа, и он несет моральную ответственность только за это. Но она была, тем не менее, вынуждена в своих выводах отметить, что как минимум часть 2-й роты Нахтигаля перешла к актам насилия против согнанных евреев и виновна в гибели многочисленных евреев.
Если украинская эта самая рота действовала по приказу, наверное, этот приказ где-то должен был отложиться, как я подозреваю. Вообще, по-моему, вермахт, он как-то не очень горел желанием непосредственно участвовать в окончательном решении. Так что, если бы эта рота действовала против приказа, это тоже бы как-то, наверное, нашло отражение. Мне кажется, что вопрос, в принципе, требует достаточно тщательного и дальнейшего исследования, при том, что я, конечно, материалы эти так глубоко, как уважаемый Игорь, не изучал, и поэтому здесь мне трудно говорить. Не читал я, видит Бог, и документы этой Боннской прокуратуры, и саму вот эту вот Гаагскую комиссию тоже я знаю из вторых рук. Ну, например, ну, такой американский исследователь, как Джон Пол Химка, вот я совершенно недавно его доклад читал, он, в общем, тоже приходит к выводу, что Нахтигаль во Львове уничтожением евреев не занимался, хотя полагает, что он этим занимался в других местах. Но это, опять же, так сказать, вопрос для дальнейших исследований.
Вопрос об участии украинского батальона в истреблении евреев воспринимается украинской общественностью крайне остро, даже болезненно. Борис, давайте подведем итог.
Холокост – это было преступление, в котором представители очень многих народов участвовали, и украинцы, и белорусы, и русские, и жители Прибалтики, естественно, жители Германии, жители западноевропейских стран. Мне кажется, что всем нам надо покаяться в той мере, в какой граждане наших стран участвовали или помогали в осуществлении этого ужасного преступления. То есть здесь украинцы, они принципиально, не выделяются они из других народов, но свою долю вины они тоже несут, и надо ее спокойно исследовать, как это делается в других странах, в тех же балтийских странах, где ответственность представителей местного населения за Холокост признается, свои герои, там, Зондеркоманд, Айзацгруппа, они тоже известны, они все осуждены и так далее. То есть украинская сторона тоже здесь может это вполне сделать и отказаться от былой ненависти к евреям, к полякам. Но здесь надо покаяться всем народам, и русскому в том числе, я как представитель русского народа тоже приношу свое покаяние.
Игорь, ваше заключительное слово.
Я абсолютно согласен с Борисом Вадимовичем, что в этой истории, как и во многих других историях, очень важно, чтобы мы максимально деполитизировали исторические факты, чтобы мы были способны рассматривать исторические факты не через призму тех или иных политических взглядов или политических симпатий, антипатий, а через призму реальных документов, подтвержденных документов, проверенных документов, аутентичных и так далее. Вопрос действительно очень сложный. Я думаю, что если подводить итог, то неправильно говорить о том, что Нахтигаль играл какую-то главную роль или существенную роль или важную роль в львовских погромах. Тем не менее, нет никаких сомнений, что какую-то роль украинские солдаты этого батальона в львовских погромах играли. И, в общем-то, я не вижу никаких особых проблем этот факт признать и спокойно жить дальше и дальше изучать историю своей страны и своего народа.
Это была беседа Владимира Абаринова с историками Борисом Соколовым и Игорем Петровым.